Привет любителям компактной авиации в 66-м выпуске подкаста класса «Гольф». Ты знаешь, Илья, тут недавно был бунт в телеграмах этих ваших... Ах, я забыл представиться снова. Забываю. Где-то какие кнопки нажимать, навык, понимаешь, теряется. В этом подкасте это хорватский пилот Алексей, здесь я и Илья Сабанин. Илья, привет.
Привет.
Да, Илья там, я здесь. Ну, все как обычно. Недавно этот был бунт в этих телеграмах ваших. Говорят, где подкаст, Илья? Где подкаст, а?
А что я сразу? Я вообще с... Ты у нас ответственный за подкаст, поэтому... Я сижу, жду команды, когда будем записывать, поэтому я готов.
Илья настолько готов,
что я бросаю тебя, на час раньше. Я бросаю тебя под автобус. Да, все вопросы к Алексею, короче. Мне кажется, мы оба сейчас как-то очень заняты. У меня особо времени сейчас на самом деле нет, потому что я теперь работаю на настоящей работе, и поэтому у меня только выходные остаются. На выходных обычно, как у нормальных людей, всю жизнь было, знаешь, там кучу надо там, съездить, что-то занести, что-то сделать, знаешь. Раньше я все это успевал как-то делать в течение рабочего дня, я работал из дома, поэтому я мог спокойно там сгонять куда-то там, ботинки купить, знаешь, там спокойно сел, съездил, ботинки купил, не пофиг. А сейчас надо ждать, когда момент подходящий будет.
Поэтому... То есть вот батики ты раньше перегонял, это была не настоящая работа. Когда самолеты начал перегонять, вот это уже...
Ну, ты же знаешь. То есть, ну, да. Да, я никогда не работал на самом деле так, как сейчас я работаю.
Да, ну вот видите, наезжали, как бы, я сказал, что меня хочет бросить под автобус, но сам подставляется, говорит, занят человек. Ну я представляю, тебе столько всего произошло. Ты даже забыл, что такое универсальное координированное время. Давай начнем с этого.
Да, с этим универсальным координированным временем. Это... Я просто не так посмотрел. В реальности, да, то есть у меня кретинизм полный, когда идет речь до времени, часовых поясов. Я... Всю жизнь. Во-первых, как программист я всю жизнь страдал с этими вещами. Всю жизнь.
Ну, подожди, часовые пояса — это и вообще время, и даты, и календарь — это огромный пласт проблем.
Да, объясни, да, скажи мне, какой-то пласт проблем. Для меня особенно это огромный пласт проблем. А когда я стал прилетать, я тоже у меня продолжилось это. До сих пор конвертировать время в UTC и обратно, я, знаешь, ну я не могу, у меня мозг не работает так. Я не могу это делать, понимаешь? Я постоянно путаюсь.
Я думал, что раньше, когда я писал в логбук, нужно писать все в UTC. Ну, это логично, правильно? Ну, а нет, я удивился, конечно. Что вы не пишете в UTC.
Мы вообще время не пишем, нам по барабану абсолютно. Вылетел час 15 минут. Приземлился в час 17 минут.
Снова а я еще писал с точностью до минуты. До минуты, конечно, даже не конечно, до 5 минут.
Конечно. И в секунду. А секунды что упускал? Что у тебя за логбук такой без секунд?
Ну, секунды я
должен
упускал.
Стоять.
Упускал? Ну, тоже бывает. Но бывает.
Секундомером бывает должен прорыв. Стоять. Бывает кто-то прорыв. Должен стоять у полосы и засчитывать. Когда колесо прикоснулось левое, правая стойка прикоснулась, нужно засекать отдельно. Левый прикоснулся, это одна секунда. Правая прикоснулся, вторая. Ты почему как-то ты ведешь неправильно логбук совсем? Тебе потом кто-нибудь...
А переднее колесо ты не считаешь?
Переднее не
или
считаю.
Или ты с хвостовым летаешь?
А, переднее, когда приземлится, это уже не важно. Не, у нас-то все проще, ты знаешь. У нас логбуки вообще простые. Мы не заворачиваемся этой фигней.
Да, у вас вообще летать просто, как мы это знаем с предыдущих выпусков.
Да, у нас
кстати,
просто.
Ты знаешь, что обычно я говорю, что в этом подкасте тут соло из двух пилотов. Ну, у нас два пилота, да? Но сегодня я могу со 100% уверенностью сказать, что лучший пилот в этом подкасте — это я.
Да?
Как тебе такое? Илья Сабанин.
Поздравляю тебя. А что случилось?
Ну, ты знаешь, что самый лучший пилот — это безопасный пилот, правильно? Самый безопасный пилот. А знаешь, какой пилот самый безопасный?
Который не летает.
Exactly!
Это точно, да.
Ты вот летаешь.
Я не знаю, тебя поздравить или посочувствовать.
Самолет, пассажиров, себя подвергаешь риску. А я смотрю на самолеты. Просто. Смотрю видосики.
И никого не подвергаешь.
Что-то читаю.
Молодец.
Не подвергаю никого никакой опасности.
Молодец.
Вот это самая хорошая безопасность. Самая безопасная безопасность.
Да, нам нравится безопасная безопасность.
Ну ты там навыки
грустно.
Оттачивал?
Как-то грустно, конечно. То есть ты вообще не летал, да, в последнее время совершенно?
Слушай, ну было, знаешь, вот этот полет был на один эвент в Северной Америке, называется Ошкош. Ну, ты я туда слетал с одним подкастером, и не знаю его, да.
И завязал после этого, да, летать больше, решил больше не летать после этого. Ну, нафиг.
Да там просто столько всего произошло, я думаю.
А я знаю, я в курсе.
Да. А ты откуда знаешь, а?
А, слышал слухи, сплетни.
А ты тоже этот подкаст слышишь, да?
Нет, я на самом деле его не слушаю, если честно. Я не знаю, как можно слушать этот бред, если откровенно. Так ты же хотел вроде как-то покупать самолет, строить самолет, или ты пока отложил все это?
А ты думаешь, что так быстро делать? Слушай, ну так к следующему выпуску должен быть уже, ну, да? Ну,
если это не делать, то, конечно, оно очень долго делать. Ну, хотя бы купи хвост, начни собирать там. У тебя отвертка есть?
Есть набор шестигранников. Такой подойдет?
Ну, самолет из шестигранников, конечно. Ну, попробуй. В общем-то, будет первый самолет, который сделан с шестигранниками.
Ну, это шестигранный самолет, он самый хороший самолет.
Ну да, да, да. Ты можешь, в принципе, из шестигранников самолет сделать. Купи много шестигранников.
Главное, чтобы колеса были не квадратные, не из шестигранников.
Можно лыжи сделать. Большой шестигранник — это, считай, лыжа. Сделать два больших шестигранника снизу, и вот и все. И поехал.
А, и палки. И вот тебе самолет.
Кто?
Ну, палки отталкиваться на лыжах — это чего? Или ты хотел еще пропеллер прицепить?
Ладно, поехали дальше. Давай что-нибудь поговорим о нормальном, иначе время пройдет.
Рассказывай, чего ты там...
Старческий маразм наш с тобой уже заканчивается. Начинается. У меня что нового? Ну, я летаю, работаю. Налетал, по-моему, по 400 часов за последние 12 месяцев. Прикольно. У меня никогда такого не было. У меня 1300 часов, то есть я уже, считай, меньше, чем через год у меня будет уже ATP минимум с 1500, поэтому я могу, наверное, ATP забабахать. Только единственное, я не хочу, конечно, за него платить сам, потому что поэтому я, ну, может, подожду, пока кто-нибудь появится, какой-то человек, который захочет заплатить за мой ATP. Ну, если появится причина какая-то получать ATP, потому что пока же причины никакой нет.
Ну, придет Дельта за тобой, пришлет машину домой, скажет, приходи на ATP.
Нет, это не будет, конечно, такого. И я не хочу в авиалинии идти. Я очень уверен в этом, что я не хочу в авиалинии. Я вот, кстати, вот вчера общался с пилотом, который пошел в авиалинии и вернулся. Потому что именно по тем же самым причинам, почему я не хочу туда идти. Потому что ужасный образ жизни, постоянно в разъездах, постоянно живешь в этих ужасных отелях, дома не бываешь, невозможно завести никакие отношения ни с кем, знаешь, ни друзей, ни так далее. Поэтому я даже не пойду туда. Как бы мне не хотелось, конечно, там пройти тайп-рейтинг, получить на какой-нибудь там Boeing, Airbus и так далее. Это было бы супер весело, я уверен, пройти тренажеры и так далее. Как и он сказал. Он сказал, что ему очень хотелось пройти, получить тайп-рейтинг, и это было очень весело и круто, и здорово. Но как только он вышел на линию, он сразу начал эту работу ненавидеть, потому что скучно, однообразно, неинтересно абсолютно.
И двигатели постоянно не отказывают, птицы не попадают, сам,
да
пассажиры
ничего, нет вообще, да.
Двери не открывают в полете.
Да, то есть, ну, на 1000 полетов у тебя будет один там такой, когда что-то там произошло, кто-то там пролил соду на автотроттл, на ваш, или что-то такое. А так каждый день одно и то же. Плюс мультикрю, поэтому ты сидишь там с каким-то капитаном, которым там 500 лет, он там сидит и втирает что-нибудь про секстант, 6 часов в течение полета, про политику, знаешь, бесконечно, и ты сидишь, слушаешь его. И вот он как раз, он мне говорит, что я так и было, так вот и был, я сидел и со всякими этими капитанами, знаешь, и поэтому я держусь, у меня хватает вроде как мудрости не залазить туда, хотя, естественно, иногда кажется, ну, блин, может попробовать, но нет, я держусь, я туда не полезу. Поэтому посмотрим, что будет. Интересно.
Но летаешь ты действительно очень много. По сравнению с обычными 50 часами в год, 8 раз больше. Я правильно математику считаю?
Ну, я не знаю. Я не математик. Я считать не умею. Цифры не знаю. Я знаю только 3 цифры из 10.
Ну то есть это 1, 3 и 10, я так понимаю.
Было бы странно.
Ты сказал одну цифру из 10. А, 3 цифры из 10.
1, 0, 1, 3, 1, 10, 0 и 10, я знаю. Я же программист. Я знаю 3 цифры. 1, 0 и 10.
Всё. Ну, 10 в двоичной системе — это мощно.
У меня троичная система. 1, 0 и 10. У меня три цифры. Ну, ты не понимаешь, Алексей. Ты просто еще не дошел до этого уровня. Я потом тебе книжку скину, посмотрю. Было бы странно, если бы я не летал как бы дофига, если я работаю теперь с понедельника по пятницу. Поэтому. Это на самом деле немного. То есть некоторые инструкторы налетывают больше. Но у нас как-то на самом деле кучу погоды. У нас кучу maintenance.
Снега, мороз.
Тем более сейчас сезон закончился. У нас бурный, у нас летом бурный сезон во всех школах. К Рождеству во всех школах полный дохляк абсолютно. Никто не хочет летать. Под конец года как-то никто не...
Но не всем идет. Нужно бизнесы подкорректировать, все продать, все купить.
Ну да, наверное, я не знаю, подготовиться там к Хэллоуину и так далее. А в январе, по-моему, начинаются, как, мне кажется, эти resolutions у многих людей там начать летать, и вот они в новом году там с января начинают типа приползать в школу потихонечку. Начинаем летать. Ну, в общем, самая главная новость у меня, я сгонял в Теннесси, прошел свой тренинг, который я хотел пройти, который я изначально хотел пройти, когда я стал инструктором. Я хотел быть CSAP, то есть это Cirrus Standardized Instructor Pilot, то есть это инструкторы, которых Cirrus благословил на то, чтобы обучать людей или как летать на цирусах правильно, в кавычках. То есть
подожди, я не могу упустить этот момент. Извините, слушатель. То есть теперь ты сертифицированно можешь выпускать парашют над аэродромом для того, чтобы сесть?
Ну, я и так, конечно, мог. Нет, теперь ничего не изменилось на самом деле.
Ты вообще после этого тренинга вообще не держишь удар. Вообще.
Это был удар.
Ты очень серьезный, ты очень серьезный стал, Cirrus Pilot.
Да
нет, но я понимаю, что безопасный.
Да нет, я такой же, какой я был, все нормально. Этот тренинг реально просто был просто paperwork, считай. То есть это было бы очень здорово, если бы я мог его получить удаленно, если бы не нужно было ехать. Но, к сожалению, их так система сделана, что типа ты должен приехать, они должны пройти через эти motions, чтобы, ну, провалидировать тебя, посмотреть, как ты летаешь и так далее. Потому что они хотят быть уверены, что все их инструктора, типа, учат летать на цирусах правильно. Но просто, ну, у меня уже налет на цирусе как бы тысяч часов, я как бы умею на нем летать. Плюс меня учил изначально CSAP. И Лез, директор нашей школы, тоже Platinum CSAP, то есть она как бы Next Level CSAP. Поэтому я в курсе, как надо учить летать на цирусе. То есть мне сказали много раз, я как бы, в принципе, летаю... Изначально, с первого дня летал на Cirrus, так как Cirrus хочет летать. То есть меня не учил какой-то там, знаешь, дядя Ваня из сарая из какого-то на Cirrus. Поэтому мы, в принципе, я прилетел, и у нас было абсолютное понимание о том, как нужно летать на Cirrus, поэтому никакого, на самом деле, тренинга не было, мы просто полетали с моим инструктором пару дней. Я налетал, по-моему, там 7 часов, потому что просто потому что надо было, понимаешь?
Симулятор или в самолете?
В самолете. То есть я на своем на школьном самолете прилетел, на нем же летал и на нем же вернулся. Штат Теннесси, 3 часа от нас лететь. Я взял 22 ТНР. И если бы мне разрешили, чтобы я прилетел и тут же пошел на экзамен сдаться, я бы сдался 100%, я гарантирую. Я просто прилетел бы и тут же сдался и полетел бы домой. Это было бы очень эффективно. Мне даже ночевать бы там не пришлось. Не пришлось бы брендать этот отель на неделю. Это было бы супер.
Окей, что за экзамен? Это как на инструктора, только немножко побольше, получше?
Да нет, это просто ты летаешь с заводским инструктором Cirrus. Мой чувак был, у него было 2500 налет. Он раньше был в авиалиниях. Он сейчас летает на Vision Jet'е. Он кучу инструкторил на SR, SR-20, SR-22. Поэтому ты просто с ним летаешь, он тебе там дает. В моем случае тебе нужно было показать один маневр визуальный. То есть я выбрал steep turns, можно было выбрать любой маневр. И тебе нужно именно продемонстрировать, как ты будешь учить этот маневр. То есть не просто пилотировать, а учить этот маневр. Как ты будешь его объяснять, как ты будешь его показывать и так далее. А для меня как бы это не проблема, я это делаю реально как бы постоянно в школе. Я постоянно это делаю. Поэтому не то, что, знаешь, какая-то экзотика непонятная. А на земле мы сделали, нужно было его показать одну из систем самолета. То есть, опять же, научить. Я выбрал электрическую систему. Поэтому я сделал ему такую презентацию про электрическую систему, все рассказал, все показал, все объяснил и так далее. Окей.
Он наконец-то понял. Простите.
Потом, ну вот потом этот маневр, потом мы сделали там пару заходов, мы сделали пару посадок и так далее. Просто он эволюирует, он просто смотрит, как ты делаешь, как ты объясняешь, как ты показываешь. Все. Все. Это элементарно. Ну, это элементарно для человека, который как бы давно летает на цирусе, потому что они любят, когда делаются вещи определенным образом.
То есть, например, поэтому... что они любят?
Ну, определенные скорости они любят, допустим, на заходе. Они любят определенную последовательность действий. Они любят определенным образом программировать авионику. У нас же много авионики. То есть, да, мы же там все программируем постоянно. У них есть определенная философия использования, допустим, автопилоты и так далее. Но мы с ними на одной странице. То есть я тоже все это пользуюсь, все делаю, как они хотели, потому что мы следуем одной и той же Библии. У них есть Библия, называется IFOM, Flight Operations Manual. У них такая книжечка в iBook Store находится, где все это расписано. То есть кто-то, допустим, смотри, если ты летал на Cessna, допустим, ты инструктор на Cessna, да, ты приезжаешь на Cirrus, этот тренинг, конечно, для тебя это будет новый мир, абсолютно. Все это непонятно, все это новое, авионика новая, этот IFOM, это новая для тебя вещь. Естественно, ты будешь там 5 дней летать, учиться, тренироваться, 100%. Потому что это, ну, все по-другому делать. Но для таких людей, как я, было бы здорово, если бы, как ты знаешь, можно было удаленно это сделать. Чтобы просто не тратить столько денег. Потому что мы отлетали на 22 Т 16 часов. То есть 22 Т стоит у нас как бы, ну, себестоимость у него где-то по 300 примерно. Плюс отель.
Это себестоимость там только?
Да, себестоимость, по-моему, у нас получается, то есть владелец 22 Т, если он летает на нем сам, по-моему, платит 250, ну, по $300.
Это немало.
Я наоборот подумал, что это как-то мало. На самом деле. Но даже Vision Jet мы считали, мне сказали, они посчитали, у нас же клиент купил Vision Jet, мы дойдем до этого, и я спросил, сколько стоит себестоимость для него, для клиента, его самолет, сколько летать, допустим, то есть там резерв на maintenance и так далее. Получилось, по-моему, 500 в час. Что мне показалось, это вообще норм.
Ну, для Jet, да, конечно.
Да. Я прямо удивился. Только я теперь не помню, включает это топливо или нет. Потому что он топливо-то жрет тоже как-то раз. Джет это.
Ну, там топливо дешевле раза два.
Да, ну.
Да вроде да.
Но джет и... Ну, не в два раза. Может быть, полтора, не в два. Да. Ну, короче, я летал в Теннесси, Cirrus Vision Center, конечно, обалденная. А facilities у них обалденные. То есть просто, ну, невероятно. Знаешь, то есть просто невероятно, что... самолеты, которые стоят такие деньги, то есть Jet стоит 3 миллиона, а ITSR 22, ну, стоит миллион, миллион 200, миллион 300. В зависимости от комплектации, там, миллион 400 может стоить. И они их по 6 в день продают. То есть у них там специальный ангар, где ты, типа, делаешь delivery, там люди приезжают, там музыка играет, там каждому дается час на delivery. То есть там твой Jet стоит, там светомузыка, аквадискотека, и там, знаешь, фотографируются все и так далее. И вот они делают 6 в день. И Vision Jet, и SR, и все так далее. Любые цвета, это, знаешь. Мне кажется, блин, нифига себе. Это просто, просто, ну, невероятно. Выходишь на парковку, у них просто заставлено все этими джетами и этими SR-22. Просто все заставлено. Чуть ли не в траве стоят, потому что парковать негде.
Как это какой-то другой мир.
Вообще реально, то есть. Невероятно. Любого цвета, любой комплектации, любое там, знаешь, все это там, ну, знаешь, богатые там люди защищаются, у кого там круче шов на коже, на сиденье и так далее, знаешь, все эти прибамбасы. Но впечатляет, супер круто. И симулятор большой там этот есть, но он только один, правда. Один большой симулятор для Vision Jet, который Level D. На нем можно сделать полностью весь тайп-рейтинг, не прикасаясь к настоящему самолету. Но он настолько разбронирован, что со мной ездил коллега из нашей школы. Он получал себе recurrent training на Vision Jet. То есть он раньше летал на нем 2 года назад, потом вот 2 года он не летал, и ему теперь нужно получить recurrent. А recurrent он должен был делать в симуляторе, но поскольку симулятор был недоступен, так получилось. Он летал его на настоящем самолете. Они предоставили ему Jet, чтобы сделать recurrent. Что ему понравилось, ему нравится больше на настоящем самолете делать. Но сам факт, что вот так все разбронировано там.
Но как-то не чувствуется никакой рецессии.
Ну, там не чувствуется, это точно. Знаешь, там реально, и они расширяются, они не успевают ангары новые строить. И там куча ангаров под самолеты, под detailing, мистер ангар, где они там подкрашивают их, там чистят и так далее. 50 инструкторов у них. 50 инструкторов.
Только я вообще, там?
Да, вот своих инструкторов, вот там, местных своих, 50 штук. Я думаю, нифига себе. И они занимаются, они обучают сисипов, вот как меня, они обучают factory instructors, которые внутренние, они обучают клиентов, кто приходит там, получает type rating или просто private pilot или так далее. Но это, конечно, вообще, ну и там сам свой магазин, знаешь, там продают всякие маечки за $200, там, такую фигню такую. И, ну, в общем, как-то так, знаешь, масштаб, супер круто.
Ты каких-то подарочков привез оттуда?
Ну, купил стикеры.
Ну, стикеры, наверное, баксов по 50 были.
Ну, нет, дешевые вроде бы. Да, я не решил ничего купить. Все это можно онлайн купить потом. У них есть онлайн-магазин, если хочется. Мне как бы нафиг. Мне не нужно там какое-то, знаешь, поло за $200 с логотипом Cirrus. Что мне с ним делать? Нет, это нафиг надо. Ну, в общем...
Ну, я теперь могу сказать, что меня учил на Цирусе летать ЦИСЭП.
Ну, вот честно говоря, вот я приехал, мой инструктор был примерно с такого же налета, как у меня, но я могу тебе сказать, что у меня налет на Цирусе больше, чем у него. То есть у него общий налет у нас примерно одинаковый, но он раньше летал там на Даймондах, на всяком и так далее. У меня практически весь мой налет на Цирусе. Плюс я летал Generation 1, Generation 2, Generation 3, Generation 6, Avidyne, Perspective, Perspective Plus, Six-Pack. Он не летал ни на Avidyne, ни на Six-Pack, ничего такого. Я даже удивлюсь, если у него на Perspective не летал. Поэтому, как бы, я не знаю, чему он должен был меня научить, если честно.
Слушай, Илья, забыл, как тебе по батюшке. А есть вообще круче Cirrus инструктор, чем ты, а? В Штатах?
Конечно, есть. Вот если был бы инструктор, как Лиз, наш вот Flight School Director, я бы много чему научился, это было бы офигенно. Знаешь, человек, который, знаешь, реально летал на Цирусах, там, знаешь, там, с 2009 или там, 2008 года, знаешь, конечно, я бы много чему мог, 100%. Но, к сожалению, как бы ты, ну, мне кого дали, того дали, поэтому, ну, так получилось, что я ничего нового там не узнал.
А мы знаем, как ты любишь собирать корочки. Корочка то тебе уже в кармане. Что дальше?
Не, мне, дальше ничего, мне ничего не дали, на самом деле, кстати. Я закончил, и мне сказали, ну, молодец, давай, пока.
Чего? А что на стенку повесить-то? Чего студента показывать?
А мне сказали, тебе кто-то потом позвонит.
Чего это будет?
Может, это все было вообще афера. Может быть, на самом деле мне никто не позвонит. Мне должна со мной связаться, у них есть Эми Восс, это которая занимается всем тренингом. Она типа директор по тренингу вообще всего в Цирусе. Она в Чикаго живет. Поэтому она мне позвонит как-то потом и даст
мне... Поздравит.
Ну, что-то расскажет там, что дальше. Потому что дальше Platinum CSIP. Это следующий уровень.
What's the difference?
Platinum CSIP, типа, ну, это... Ну, понты, типа, ты вообще крутой. Ты Platinum CSIP, там, ты заходишь, у людей сразу там волосы дыбом встают, знаешь, в помещение и так далее. Но это нужно, по-моему... Сейчас посмотрим.
Слушай, ну, Лиз, я видел, у меня волосы на месте остались. Как лежали, так и лежали.
Но ты
мне
просто
кажется, это не работает.
Понял. Ты не понял просто. В чем смысл? Для Platinum CSIP я не вижу requirements, но она мне потом расскажет. Но, по-моему, там нужно там 2000 часов dual given, то есть налета. Инструкторский налет должен быть 2000 часов. Как-то так. А вот смотри.
А ну ты получишь ITPL, потом еще 500 часов, и будут тебе...
А вот смотри, тебе нужно 1800 часов общий налет и 1000 часов инструкторский налет. И тогда ты получаешь плат. По крайней мере, так раньше было в 2016 году, сейчас, наверное, все поменяется.
Ну есть к чему стремиться.
Это для упоротых уже, знаешь, которые остались инструкторами, не ушли в авиалинии.
Подожди, ты себя такими считаешь? Прости.
Ну, ты знаешь, я всегда хочу что-нибудь такого. Куда дальше? Я уже получил CSIP, знаешь, и мне кажется, как только я получил его, мне сразу показалось, что это вообще фигня полная. Знаешь, когда вот я хотел его, для меня это была классная такая цель, но как только получил, мне кажется, ну это фигня вообще.
Ну я помню, в предыдущем подкасте ты с таким энтузиазмом это рассказывал, ты полетишь, да, а теперь... тебе дадут самолет, вот, ты будешь
на получать. У меня всегда так. Как только получаешь, то, знаешь, я хотел быть инструктором там кучу лет, знаешь, стал инструктором, потому что, ну и фигня, ну и что, все инструкторы, какая разница. Так же здесь, если получил, мне кажется, блин, я не знаю, фигня какая-то, если честно. Но теперь зато... Теперь вместо 100 долларов в час, а мой час стоит 150 долларов. Вот в этом вся главная разница. Почему он был
через... Really?
Нет. Yep. Ну, потому что теперь школа. Боже, я теперь сиси, поэтому все.
Makes sense.
То есть ты считается, если у тебя инструктор на цирусе сиси, то считается, как бы это топ-нотч. Потому что цирус даже не советует брать инструктаж на цирусе не from, не от сиси. То есть они говорят, только работайте с сисипами, потому что это люди, которых вы благословили. Меня там окропили водой и все сделали. Вышел их там цирусовский директор тогда. Поэтому как-то так. Поэтому, да, 150 в час. А платинум, наверное, 100, еще больше. 175, наверное.
Ну вот, когда ты называешь цифру, тогда мне уже начинают волосы шевелиться. И видишь, я не знал просто, насколько это влияет.
Да, ты просто не понял, конечно. Ты
вообще... На кошелек.
Да. Ну, в общем, сисип — это прикольно.
А говоришь, ты считать математику не умеешь. Все ты умеешь, оказывается. 100-150 отвечаешь.
Нет, я, одно дело деньги, другое дело математика. Ты что путаешь? Да, слушай, смотри, подожди, я проверю сейчас. Да. Окей.
Откровение в прямом эфире под запись.
Что-то я перепутал почему-то, мне казалось. Ну, ладно, неважно. Может, я перепутал.
Не будет 150?
Да что-то... Может... А, ну да. А, нет, не знаю. Ну, неважно, короче. Я не буду говорить, потому что, может, у меня неправильные цифры.
Ну, не расстраивайся.
Ну, короче, ладно. Мы, короче, ну, приехал я. Я отлетал ему всю программу. Видно было, что этому инструктору он не знал, что придумать для меня, потому что мы просто сидели, и мы просто летали с ним. Я все делаю. Знаешь, я просто... Я не хочу просто... Не то, что там я хвастаюсь или что-то. Мне, дело не в этом. Дело в том, что я, как инструктор, прекрасно могу эвалюировать перформанс пилота. Я могу спокойно сидеть и эволюировать свой перформанс. Если я совершаю ошибки, я моментально это замечаю. И моментально это отмечаю. И у меня есть полеты, когда я делаю ошибки, и когда мне не нравится. Как у всех бывает, да. Но здесь реально, я собрался в кучу, и я отлетал обалденно. Я даже потом, я отлетал первый раз прилетел, когда первый полет. Я отлетал отлично. Я даже Наташе написал, что типа, я вообще так супер круто отлетал. И... Просто у этого чувака просто нечего было мне даже сказать. Знаешь, мы просто отлетали с ним. Первый полет был 2 часа, второй полет 2 часа. Просто, знаешь, не знаю.
Какие-то байки он рассказывал тебе, если вам делать нечего было. Он же рассказывал тебе про свою молодость.
Какую молодость? Ему 23 года. Ты о чем ты говоришь?
23 года?
Да вот именно, что чуваку 23 года. Он в цирусе работает меньше года. То есть у него как бы...
У него налет 2500?
Нет, нет, это мой инструктор был, у него налет был, как у меня, 1300 примерно. 2500 это был чувак, который у меня принимал, типа, экзамен, в кавычках, то есть evaluation flight в конце. Я с ним слетал один раз, он проверил, типа, что все нормально и так далее. Поэтому, а с этим человеком просто вот мы летали. Мне-то хотелось бы сказать, что, может, я это, пойду и сдамся уже. Но, ну, так, типа, нельзя, нужно пройти, пройти через все эти motions, знаешь, отметить галочку, что мы, типа, все отлетали и так далее. Ну, я как бы фиг с ним, самолет не мой, я за него не плачу, поэтому можно и полетать. Поэтому я полетал. Но мы, конечно, дофига сделали этих заходов. Мы в один день, по-моему, 7 заходов сделали, знаешь. Уже 7-й заход, уже как бы это... Путается все, они уже все смешались, я уже не знаю, какой-то аэропорт. Уже они все смешалось, понятное дело. Уже это не так фан. И на следующий день снова то же самое, знаешь. В общем. Короче, со мной приехал Кейван, который работает в нашей школе, который получал Jet Recurrent. Его задача была получить тайп-рейтинг свой обратно в Recurrent. Это у него 3 дня должно было занять на симуляторе. И мы должны были получить джет, наш delivery. То есть наш клиент нашей школы купил себе джет. Я раньше с этим клиентом летал на SR-22. На SR-20 тоже мы летали, мы готовили его. Он получил джет сейчас свой. Я поучаствовал в этом в Шапито. Знаешь, когда там ты заезжаешь в ангар, ну ты на Инстаграме, наверное, видел несколько раз, там заезжаешь в ангар на машине, они там тебе дают ну, какую-нибудь такую фэнси машину, там какую-нибудь Audi Q8, у них специально там сидит Audi стоят, эти новейшие, чтобы типа, заезжать в ангар. Но наш клиент выбрал какой-то гольф-карт вместо этого, потому что он не хотел на Audi ехать. И играет музыка, ты выбираешь музыку, которую ты хочешь, там света музыку, там все это красиво, все это такой стоит джет или поршень стоит твой. Ты выходишь там, обнимаешь там, фотографируешь с ним и так далее. Потом тебе объясняют, все показывают. Ты принимаешь самолет, грубо говоря, там смотришь, что мне вмятины какой-нибудь нет, или там дохлый скунс лежит в багажнике. Потом стоит целая гора подарков, знаешь, то есть тебе дают эти Bose-хедсеты, 5 Bose-хедсетов тебе дают. Хочу сказать, бесплатно, но...
5 тысяч на этой сумме, это какие-то доли процента.
Тебе дают там бутылочку шампанского, там тебе дают этот одеялко. Ну там, если холодно будет в джете сзади, там, ну, летишь на 30 тысяч футов, там одеялко тебе дадут. Гифт-карту в магазин в их, там можно купить себе... Пола.
Слушай, а печку долларов. Нормально сделать они не могли, но одеялко положили. Ну,
печка там крутая, сверху торчит такая Jet Engine. Обалден. В общем, и все показывают, все объясняют. И, короче, его джет на самом деле бэушный. То есть у них есть такая программа.
Там он на гольфкаре приехал к нему.
У них есть такая программа. Ты покупаешь джет, и если ты разрешаешь Цирусу на нем полетать сначала, потому что им нужен демо-джет, им нужно делать демо-полеты потенциальным клиентам. Поэтому они говорят, мы можем твой джет поиспользуем, там годик или там полгодика, да, а ты потом получаешь огромную скидку. А они его refurbishment сделают. То есть все, что они там поиспользовали, там кто-то там блеванул где-то, они там все поменяют, все переделают, все подкрасят и так далее. И будет как новый, не бит, не крашен, без проблем.
Ну погоди, просто... он не новый, у него налет.
А у него пассажиры...
Чувствовали себя плохо внутри.
Пассажиры уже ушли, их там
скунс
больше
убрали.
Нет.
Скунс убрали.
Скунс убрали, что ковер почистили, все нормально. Почти не воняет. И они даже, по-моему, на двигателе меняют запчасти какую-то или парочку запчастей. И у него становится 0 часов налет у двигателя. Поэтому двигатель нулевой. Да что это же это будет, господи? Ну, мы нашли пару там вмятин на нем. Ну, в интерьере. Они поменяют. Там пластик там пошкрябанный в некоторых местах. Очень страшно. Что еще сказать-то? В общем, как-то так. Плюс у них программа есть какая-то, платишь кучу бабла им, и они типа там занимаются, полностью покрывают весь мейнтенанс, там двигатель сломался, они тебе хоп, новый двигатель поставили сразу. Стоит, по-моему, там 170 тысяч в год или что-то такое. Так себе, знаешь. Ну, в общем, это уже джет, такие цены. Не для нас, так сказать. И что еще? Ну, в общем, как-то так. Ну и полетали на нем. То есть они вручают тебе все, молодец, все хорошо. И тут же они тебе дают твоего пилота, factory pilot, который говорит, ну, говорит, пойдем прокатимся с ветерком. Поэтому я же там был, поэтому я думал, ну, я тоже поеду. Я сел сзади, достал этот headset новый, распаковал его, воткнулся и полетели. Прокатились немножечко, поднялись 10500. Супер вообще класс. Вообще. Значит, даже вот запускаешь двигатель, вот этот звук турбины над головой, она же там сзади, вот над хвостом. И вот этот звук Jet Engine, это, конечно, вообще такой кайф. Я прям сразу так, знаешь, сколько-то... Я уже назад возвращался на 22Т, кажется, ну что это за Тарантай? Запорожец. Раньше был самолет мечта. На 22Т хотя бы мне там кто-нибудь полчаса дал там порулить, хоть, знаешь, а тут уже летишь 3 часа домой на 22Т. Один, причем один, я обожаю один летать. И уже как-то вот Jet, Vision Jet не испортил немножечко мне поездку назад. Он летит как мечта, конечно. Такой, ох. Такой, знаешь, smooth вообще просто. Нет вот этого поршневого двигателя ужасного.
Нет как вибрации.
Да, вообще просто так. Кабина надутая, поэтому вообще у тебя там климат-контроль обалденный. Там дверь закрыл. Двигатель запустил, все, сидишь внутри, вообще красотища. Wi-Fi, у него Wi-Fi есть, нажать, представляешь, у него Wi-Fi есть. Я открыл Wi-Fi, аж слеза навернул скупую мою. Да, у него Wi-Fi есть, и у него автотроттл. Понимаешь, ты ставишь вообще, ты ему, там, они там все делают через schedule, то есть ты там все забил ему, и он полностью сам спускается, сам прибрал газ, то есть держит скорость там 140, или там 170, допустим, заходит. Все вообще, ничего, просто сидишь, смотришь в него. все делает. Абсолютно. Вообще. Супер.
Ну, ты же не управлял. Я правильно понимаю? Ты просто сидел?
Я сидел сзади, я смотрел, что делать. Ну, он же маленький, поэтому там, грубо говоря, нет кабины. То есть мы все в кабине сидите. Поэтому мы спокойно смотрели все, что на экранах у них там. То есть, потому что тот factory инструктор нашему клиенту там как бы урок делал, там рассказывал, показывал и так далее. Ой, очень классно. Короче, прокатились. Вообще красотища. Такой быстрый, знаешь, тоже опять. Я опять же обратно летел на SR-22T, который прет 170 узлов. То, извините, для меня, помнишь, мы с тобой летели в наш кош на SR-20, на поколение первое? 170 было бы неплохо. Но, да?
Ну, так раза в два.
Да, а сейчас? Ну, нет, почему? Ну, мы летели с... Ну, полтора. Я про воздушную, я не наземную. На воздушную у меня 140 на SR-20. Здесь как бы 175, 180. Высоты. А у джета, конечно, как бы... Ну, то есть полтора часа вместо трех я прилетел из Теннесси.
Так сколько он? 300 узлов?
Когда, если сравнить его с другими джетами, но очень медленно. Он летит Mach 0.5, то есть 0.5 Mach с лишним. Обычные крутые джеты летают 0.8. То есть он очень медленный. Потому что он однодвигательный. Его ненавидят диспетчеры, потому что он забирается на 30 тысяч, ползет там, как улитка. Поэтому его постоянно спускают оттуда. Поэтому... Но зато один двигатель. То есть в плане maintenance, в плане cost, знаешь, это ну, намного более доступно для людей, которые приходят. Особенно если ты переходишь с SR на SF, то там он практически как вот SR. Практически как СР. То есть вот даже я как СР-пилот, я захожу в кабину, я могу найти все, что мне нужно найти. Где закрылки, где газ, где то, где все, где пятое, десятое. И они специально его так сделали, что ты переходишь с СР на СФ, и ты прям моментально, ты transition training делаешь там, не знаю, сколько мне делать. 2-3 недели, по-моему, все. И гуляй, Вася.
Я бы сказал, летай, Вася.
Ну, сначала гуляй, потом летай. Все автоматическое. Надув кабины автоматический. То есть все автоматическое абсолютно. Плюс кнопулька сверху. Это если ты помер там спереди, что в зависимости... Ну, большинство как бы людей, кто покупает самолет, они, в принципе, в этой группе риска находятся. То нажимаешь кнопочку, и он сам возвращается. Он находит аэропорт ближайший. Связывается с диспетчером автоматически. Делает заход автоматически. Полностью. До минимума. И садится автоматически. Полностью. И даже, по-моему, тормозит автоматически и останавливается.
Если бы он сел, но не затормозил, какой смысл было бы
задеться? Да, было бы waste, конечно, да. Сел и потом всех убил в конце полосы и уехал через забор.
Подожди, но это же система Garmin AutoLand.
Safe Return, Garmin. Safe Return. Плюс парашют, естественно. Единственный джет с парашютом. Уже один джет, один Vision Jet уже парашют выпустил. В общем, как-то так. Ну, здорово, короче. Мне очень понравилось. Прям вообще. Он такой, знаешь, мягкий. Знаешь, даже ты рулишь, на наших, на поршневых рулишь, ты как будто по стиральной доске едешь, знаешь. Вот это все там бесконечно. Там оборотики надо добавить, там прибрать и так далее, знаешь. А на этом ты едешь, ох, как на джете. У него еще, по-моему, эти шасси Trailing Link, не знаю, как будешь сказать, но там такая, ну, как такая стойка шасси у него, и там такой, как бы,
угол. То есть она амортизируется.
Ну, она, естественно, да. Но она не только амортизируется, она такая trailing link. То есть она прикасается, потом поднимается. Не знаю, как объяснить, я не инженер. Я вообще три цифры знаю, поэтому. Но посадка обалденна. То есть, знаешь, то есть он прям из-за вот этого шасси у него посадка такая очень мягкая.
Потому что на цирусах, на обычных, скажем, обычных поршневых, у них же нету подвески как таковой, да? То есть там просто вот эта вот балка, которая никак не амортизируется.
Рессорная подвеска сзади. Рессор такая.
У тебя нет амортизаторов.
Спереди амортизатор есть, в зависимости от модели. На SR-22T есть спереди амортизатор, который такой шок, масляно-газовый, не знаю, какой там. То есть он есть. Внутри он просто спрятан, его не видно, он там внутри. Чтобы не своровали. Само знаешь, что времена тяжелые, все. Если тебе торчит амортизатор снизу, придешь утром, его нету.
Ну, некоторые ротексы воруют.
Да, мы слышали про эти ротексы. Кому ротекс нужен, непонятно. Мне эти ротексы, честно говоря, разочаровался я, к сожалению, в этом 912IS. Проблема после проблемы. Все их не любят. i12YS.
Ну, теперь расскажи, почему ты не любишь.
Ну, ломучий он. Он ломучий. Мы уже обсуждали, что они ломучие. Rotax африканский не ставит больше i12YS на свои самолеты. Они отказались от этого. А Rotax американский ставит. Сорян, не Rotax, Sling. Sling африканский не ставит Rotax больше на свой. i12YS не ставит.
Rotax сделал африканский.
Да, а Sling американский ставит. Потому что Rotax прошел, пролоббировал, он со всеми договорился, что типа, ребят, давайте покупайте AS, это будущее. AS — это наша, это сила. Но они не сказали, что AS ломаться будет каждые 3 месяца. Бесконечно.
Ну, ты также топил за AS?
Ну, понятно, я топил, потому... конечно, по дек и так далее. Мне уже сколько можно микшер уже подкручивать, мне уже надоело, если честно.
Да нет на Rotax никакого микшера.
Ну, я поэтому, я понимаю, поэтому я и говорю, хочу FADEC.
Так нету даже ни на IS, ни на обычных ULS тоже нету. Ну, или S, которые не инжекторные, у них тоже нету микшера.
А что вы делаете? То есть карбюраторный двигатель?
У нас есть, да, есть карбюраторный двигатель, но у него auto-leaning, то есть он автоматически подкручивает микшер.
Окей, файн. Но это просто...
Единственная разница для меня, это вот эти... Я не знаю, как там устроено эти магнетос. Ну... У вас есть две системы, конечно. И карбхит. У нас есть карбюратор, значит, есть карбхит. Вот это вот нужно.
У вас просто, у вас как на Ан-2, скорее всего, там это Altitude Compensating Fuel Pump называется. Там анероидная вафля это лежит, и она подкручивает тебе автоматически смесь. На Ан-2 также
возможно, она же занимает половину вот пространства под капотом, только вот эта вот одна система с Ан-2, да.
Да, ты открой капот, там вафля лежит, сразу видно. И ты видишь, а вот она, и все, сразу понятно. Я общался с пилотом А2, про смесь как раз поговорили. И он сказал, у нас смесь, рычаг, прикручен проволокой, его трогать вообще нельзя. Я подумал, как может быть так? Как можно не объединять смесь при наборе высоты, как хотя бы? Ладно, фиг там с экономией, да? Ну просто при наборе высоты. Но потом я почитал, что у Ан-2 находится как раз вот этот топливный насос, который автоматически линии делает. И тут, видимо, такая же ситуация абсолютно. И на SR-20 на моем точно так же. Такой же насос стоит, на котором мы летали. Ну, просто он делает, как бы, знаешь, минимальный лининг, чтобы двигатель работал, чтобы у тебя он не захлебнулся на большой высоте. А дополнительный лининг сделать для экономии, он не делает это. Это уже в твоих руках. Поэтому, если я, допустим, я на SR-20 на своем лечу, если набрал высоту там, да, он понятно, он прибрал смесь чуть-чуть автоматически, естественно. Но я все равно жру, допустим, 11 галлонов в час. Если я приберу 8,5. Хотя двигатель, ну, скорость я потеряю там, ну, 3 узла, понимаешь, процессе. Поэтому, на мой взгляд, как бы это.
Но ты как-то на Цирусе, ты регулируешь ручку газа, которая как-то там вначале регулирует немножко смесь, а потом на самом деле регулирует
ротор. Нет, не смесь, ротор, пропеллер, нет? Пропеллер.
А, пропеллер. А, да, у вас же даже нету ручки для пропеллера.
Да, у нас не доплатили, не поставили ручку на пропеллер. На дополнительная опция ручка на пропеллер, поэтому, а так нету. А на 22Т они вообще убрали пропеллер контрол. А на 22Т стоит governor, который постоянно выставляет 2500 RPM. То есть у тебя 2500 оборотов постоянно, и все. И на взлете, и в наборе, и в крузе, и в снижении, и всегда у тебя 2500 оборотов он держит. Все, абсолютно. Его нельзя даже никак поменять.
До чего техника дошла? Техника дошла до вас европейская в том числе. Я слышал, у вас там Diamond появился.
А, да-да-да, мы же купили Diamond. Да. Ну, нет, мы его не купили, он чужой. Мы его своровали. А, нет, владелец его дал нам как лизбэк. То есть это чужой Diamond, и мы будем на нем летать, мы будем платить ему деньги за это и так далее. Ну, обычная система, да, кто хочет. Как, кто купился самолет.
В смысле, обычная система? Что это такое? Объясни, что такое лизбэк.
Лизбэк — это если ты купил самолет, но ты, допустим, на нем не летаешь практически вообще, либо редко летаешь. Пока ты на нем летаешь, он стоит там в ангаре и ржавеет. Да? То есть, скажем, ты летаешь там 50 часов в год. Это для самолета вообще это ничто. Во-первых, это самолет плохо, потому что он будет ржаветь сидеть. Во-вторых, как бы, ну, и что ты платишь за страховку, за ангар, за все дела, за фига ты платишь, если ты не летаешь на нем. Поэтому некоторые люди договариваются со школой, говорят, вы, пока я не летаю, вы можете на нем летать за меня. И школа тогда обычно покрывает полностью все обслуживание, делает annual для тебя, покрывает все inspections делает и так далее. Плюс наша школа, мы тебе платим еще деньги. То есть все, что остается, поскольку мы заплатили за maintenance и так далее, у нас все, что остается, ты получаешь чек. Каждый месяц ты получаешь чек. Ну, вот.
Ну, естественно, он же вложил какие-то ресурсы в этот самолет. Я имею в виду какие-то деньги, стоимость денег какая-то же есть. Он же должен что-то получать за это.
Ну, конечно, да. Ну, некоторые школы тут идешь, но они не платят, не дают тебе чек. То есть они просто летают на нем. У них договоренность такая, что типа мы покрываем все весь мейнтенанс, но как бы живых денег ты не увидишь с этого.
Даже стоимость самолета, она же падает, потому что тебе ресурс уменьшается. Плюс налет идет. Но стоимость его-то падает.
Я считаю, что это бред. Я согласен, что я считаю, что бред. Я считаю, что ты должен получать деньги. В реальности стоимость самолетов не падает. Пока что такой у нас рынок, что как бы не падает стоимость самолета. Таких особенно.
Окей, okay, ну может быть не стоимость, но ценность его.
Ну вот не падает ценность его. Ты купил даймонд 40-й, ты не удивлюсь, если продашь его задороже.
Ну окей, но если ты будешь сравнивать даймонд, который налетал 700 часов, и даймонд, который налетал 300 часов, естественно, будет разница в цене.
Ну да, 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 да. Ну и поэтому мы платим.
Я имею в виду, что с финансовой точки зрения это невыгодно просто дать самолет, чтобы кто-то на нем летал. Ну, если у тебя вообще просто...
Наверное, да. Надо смотреть как бы от случая к случаю. Да? То есть, возможно, когда-то невыгодно, в нашем случае выгодно. Единственное, он пришел в таком состоянии не очень. Видно, что предыдущая школа, он был тоже лизбэк. То есть он уже был в лизбэк.
От конкурента к вам пожаловал?
Он просто... Ему та школа не понравилась. Они там деньги должны были или что-то такое, знаешь. Он отказался. И... Ну, он такой, знаешь. Видно, что предыдущая школа не ухаживала за ним совершенно. Он так выглядит достаточно... фигово. Достаточно. То есть такой косметический он достаточно. Так, такой весь пошарпанный.
Но это же не их самолет был.
Но они должны были за ним ухаживать. То есть мы не можем на таком самолете летать. Мы не можем. Поэтому мы сразу сделали полный детейл ему. Мы сейчас все починим, все поменяем, чтобы все красиво, чтобы он косметически выглядел хорошо. Мы не можем. У нас в нашей школе мы не летаем таком, на самолетах таких. Нам нужно, чтобы все было тип-топ. Короче, я первый раз летал на даймонде, на вот этом, на D-Eufory. Я больше не летал на даймонде никогда. Я сделал, типа, мне сделали инструктор чека. У нас был один парень-инструктор, который раньше летал на даймонд. У него примерно часов, наверное, 200-300 на даймондах, поэтому у него опыт был предыдущий.
А что в вашем D-Eufory стоит?
G1000 и Lycoming IO360.
Это сколько лошадиных сил?
180 лошадев вроде там. Mm. Ну, обычный Lycoming IO360. Ничего такого.
Рассказывай впечатление.
Да, ничего. Мне, в принципе, в целом нормальный самолет. Мне в принципе, понравилось. Ничего такого. Конечно, не Cirrus. То есть все равно, как бы, люди постоянно сравнивают там Cirrus или Diamond. Ну, мне даже сравнение, конечно, не имеет. Не работает это сравнение. Мне не нравятся длиннющие крылья. Абсолютно. Потому что трясет на нем сильно. То есть даже у нас день был абсолютно такой не бампи, но вот эти high aspect ratio wings, они очень более подвержены к турбулентности. В частности, у него маневринг спид у него очень низкий. То есть, допустим, у него скорость маневрирования у него, по-моему, 110 узлов получается. Что, ну, фигня полная. Если ты делаешь заход, допустим, по приборам, на Cirrus'е мы обычно 120 узлов держим в заходе. А если у тебя такой день, когда у тебя болтает, допустим, что, ну, нередко бывает, когда ты по приборам летаешь, то на даймонде ты уже 120 не можешь лететь. А если тебя диспетчер попросит 150 узлов держать, допустим, там 130 узлов держать, что ты будешь делать?
Ну, подожди, 150, он 150 не летает.
Ну, окей, 130. Да даже 120. На даймонде, получается, тебе нужно прибрать газ, уже лететь 100, то, ну, не знаю, как-то мне это не очень понравилось.
Говоришь, нехороший самолет.
Да не, нормальный самолет. Мне понравилось. Мне планируют классно. Мне очень понравилось. Да, планируют. Газ убрал и полетел спокойно. Это классно. То есть как пилоту мне это нравится. Естественно. Планировать прикольно.
А, да, у него, наверное, как-то gliding ratio. Да, насколько он может планировать на 1000 футов высоты. У него намного больше, чем у Cirrus'а.
Он не намного больше, но он больше. Но он не намного. Я посмотрел, я сравнил. Я удивился, я думал, он будет намного больше. Но он не намного больше. Буквально там на пару единиц больше.
Окей. Okay. Я напомню, что это gliding ratio. Это насколько далеко может самолет пропланировать с какой-то определенной высоты. Насколько я помню, Катан это то ли 11 То ли 12, то ли 13.
Ну, вот на SR20. На SR20 у нас...
У Cessna что-то около 7, кажется, обычной.
Ой, я думал, у меня записан флайер. Что-то я не записал.
Ну и на цирусах также он где-то меньше 10, мне кажется.
Да, он там под возле 10, примерно. 9, по-моему, с лишним. А на Diamond, что ли, то ли 11 или что-то такое. Ну, реально небольшая разница.
Okay.
Но по ощущениям большая разница. Я реально убрал газ. Я приготовился как бы уже немножко низ, нос опустить. Но на самом деле нифига, ты буквально практически в горизонте летишь на Diamond. И он спокойно так, знаешь. Я, так, ну, я даже, знаешь, подустал планировать на это поле. Ну, мы делали, типа, simulated engine up. Я убрал газ. Думаю, ну, сейчас быстро, типа, зайдем. Ага, сидим потом дома. Я думаю, блин, я могу вернуться уже домой. Ну, в общем, ну, неплохой такой самолетик. Ну, эргономика, видишь.
Почем вы продаете его теперь? Насколько дешевле цируса даже? Давай так. Или насколько дороже этого южноафриканского?
Ну, он у нас, слинга, получается, посередине между слингом и цирусом. То есть чуть подороже, чем слинг, чуть подешевле, чем цирус. У нас цены все на сайте есть, вообще такая бы. Стоит он, сейчас скажу тебе. Слинг стоит 145, цирус стоит 250-300, а он стоит 220. То есть как раз вот посередине получается.
245 и 220, окей.
То есть это для людей, которым нужно 4 сиденья, кто хочет взять с собой кого-то в полет, кто хочет полетать, ну, побыстрее, да, допустим. Кто хочет летать по приборам, потому что слинг по приборам не летает у нас. Wavefire ему нельзя, Glideport. Поэтому для этого он неплохой самолет. Он очень такой садится, очень мягко, знаешь. Мне, в принципе, понравилось. Неплохо. Но G1000, конечно, фигня. После Perspective Plus, цирсовского G1000, это уже фигня.
Ну, что ты мне рассказываешь? Я в этих ваших таузендах, как ты в математике.
У них, допустим, нету клавиатуры. Без клавиатуры. Ты сидишь, ты вот реально вводишь все эти навигационные, то есть flight plan, сидишь, забиваешь вот эту крутилочку, сидишь, крутилочку крутишь, крутишь.
Все 5 waypoint'ов тебе нужно вот это...
Да, вот сидишь и крутишь, да, крутишь.
Прямо
сидишь,
как на стареньком Гармине?
Да. G1000 нету по дефолту клавиатуры. Даже в D62 они... Они поставили... Нет, он не... В DA62 они поставили клавиатуру, но она в таком неудобном месте, и она ABC-клавиатура. Цирус тоже изначально делали ABC-клавиатуру. Потом они очнулись и поняли, что, блин, этим невозможно пользоваться. Вроде как видишь клавиатуру, вроде как тянешься к ней, а потом понимаешь, ты ничего не можешь на ней направить, потому что клавиатура ABC. Думаешь, блин, нифига себе. Это такая злая шутка, знаешь. Но потом я узнал, это потому что в авиалиниях вот эти FMS-коробки, которые стоят в кабине, с 80-х, у них ABC-клавиатуры были всегда. Поэтому они типа...
Еще до того, как QWERTY придумали? Еще до печатных машинок?
Ну нет, но вот почему-то они ABC использовали. Я не знаю, почему опять. И даже тогда, мне кажется, не было никакой причины использовать ABC. Просто компьютеров не было, людей, видимо. Поэтому нет, это не было настолько нарочито. Ну, в общем, как так. Так что у нас приезд Diamond, приезжай. Будешь как дома летать на Diamond. Все узнаешь.
Diamond тоже выделяется сразу на перроне. У него хвостик вверх.
Да, у него этот T-tail. Опять, на меня все, над мной все смеются, потому что я не люблю Diamond так активно. Потому что, знаешь, почему-то вот именно Airplane Geeks обожают Diamond. Вот пилоты, знаешь, я обожаю Diamond. Diamond.
Австрийское качество.
Вообще, я не знаю. Я смотрю, но я не понимаю, почему. Я просто не понимаю, почему. Ой, он так летит без двигателя. Хорошо, окей, здорово. Но у меня есть как бы двигатель, поэтому я не знаю. It's fine. Он некрасивый. Мне не нравится он. Он некрасивый. У него нос такой весь в волдырях, в каких-то огромных. Он неудобный. Ты сидишь, там эти палки у тебя между ног торчит. Это. Вот, кстати, что мне сильно
подожди,
не понравилось.
Подожди, ну может... на палку ты не наезжай. Палка-то хорошо.
Палка — это нафиг надо мне между ног, эта палка. Мне, кстати, один инструктор рассказал историю про эту палку между ног. Ему пришлось возвращаться с одним студентом домой, когда студент случайно перебрал ручку на себя. Элероны. Очень тяжелые элероны, как на тракторе. Я не знаю, может быть, у нас что-то не так с нашим Даймондом, но у него элероны такие прям тяжелые. Прям На слинге ручка абсолютно легкая. На цирусе там, понятно, пружина стоит, поэтому на цирусе тяжелая ручка. Но на даймонде, на этом элероне тяжелее, чем на цирусе пружиной.
Это странно, потому что на катании они очень легкие.
Окей. Может быть, у нас там что-то застряло где-то. И еще вдобавок...
Скунса вытащи в следующий раз перед полетом.
Но мы переложили скунса из Vision Jet в Diamond. Ему же нужно где-то лежать, и мы не можем же его на улицу положить. Это же неэтично по сравнению, по отношению к животным. Полежит в Diamond, пока что ничего страшного. У нас, кстати, на Diamond даже замков нет. Замки выломаны. Нету. Вместо замка дырка. Поэтому приезжай, катайся, пока он без замков стоит. Special offer. Короче, элероны не только тяжелые, но rate of roll, не знаю, как просто сказать, скорость крена.
Насколько быстро
крена.
Он поворачивает, да.
Отвратительно. Я ожидал, что он будет такой четкий и острый, знаешь. Там ручку взял, шук влево, он, хоп, он, я беру полностью в ручку, хоп, вправо, полностью. И он такой...
Типа как цисенка?
Как корова. Реально, как вот Cessna, либо хуже. Вот Cessna я никогда за это не любил, потому что ты сидишь, как на, летишь на, как на сарае, знаешь. Берешь влево штурвал, он такой... Как будто она, знаешь, умерла. Даймонда я не ожидал такого. Я думал, Даймонд такой, наоборот, все же любят авиаторы, так Даймонд, и, наверное, он летает, как мечта. Ну вот как-то, не знаю, может быть, у нас что-то не так с элеронами. На катании, если ты ручку возьмешь полностью вправо, сделаешь, что она делает?
Ну, ты сделаешь что-то, бочку, наверное, уже?
Не, ну я не имею в виду, там ты на 10 секунд сделаешь, просто берешь, хоп, ручку вправо.
Но она быстро? очень чувствительная. Буквально вот лево-право ты уже...
Может быть, он у нас неправильно ригд. Может быть, уже надо посмотреть на controls. Может быть, не знаю. Ну, вот это мне не понравилось. Это мне не понравилось. Mm.
А что за история с ручкой-то от инструктора? Мы же историю любим в этом подкасте.
Ну, между ног ему дали ручкой этой, пока он летал с этим.
А у него прям...
Он летел с кем-то, и студент, он не успел как бы сказать, что первый раз ручку на себя взял резко, и ему пришлось возвращаться. Поэтому он Даймонда не любит. У него теперь в Miracle написано, в Даймонды нельзя летать. На Rolls-Royce.
Ну что, на веселой истории будем прощаться?
А, еще.
О, вот, это давай всегда, навалим. Когда мы начинаем прощаться, Илья начинает вспоминать историю.
Да, сейчас мы навалим на Даймонд. Невозможно регулировать сиденья. Даймонд, ты для кого сделал самолет? Для людей? Как можно для человека сделать сиденье, которое невозможно регулировать ни в какой плоскости? Ни назад, ни вперед, ни вверх, ни вниз, никуда. Это что за фигня? Педали можем подтянуть. Окей, я рад за педали, что они там двигаются. А я? Это единственный самолет за всю мою жизнь, на котором я летал, где я хотел бы сидеть чуть-чуть повыше. И я же не низкого роста. Ну, тут, понятно, дылда такая огромная. Но я не низкого роста. У меня средний рост. У меня 170 сантиметров роста. И я мне немножечко низковато сидел. И что мне, подушечку подкладывать? Или скунса положить снизу?
На скунса. Они же под австрийцы делали. Ну, что ты там со своим этим?
А, это вот они опять, они там про эту...
Свиным этим. В чужой монастырь австрийский, а?
Ну, это вот фигня полная. Это, знаешь, как раньше в Штатах тоже собирали в Вторую мировую войну под среднего человека, знаешь, и никто не мог на них летать, потому что они так и не нашли этого среднего пилота, для кого они делали. Они потом поняли, что нет, надо все регулировать. Сейчас садишься вот новые там, F-18, F-16, все регулируется. Вверх, вниз, назад, вперед. Потому что все пилоты разные абсолютно. А эти австрийцы решили, что нет, все одинаковые.
Ну, не знаю, я на катании летал, было все хорошо. Там тоже сиденье регулируется, только педальки можешь потянуть.
Ну, вот это полный бред, извини. Это вот со стороны эргономики кабины это полный бред сивой кабины. Абсолютно, что тебе ничего не регулируется. Я на цирус жалуюсь, что у них там назад сиденье откидывается не так, как мне нравится. А здесь вообще нифига никуда не откидывается, вообще абсолютно. Может, переломать его где-нибудь посередине это сиденье. Или может, вытащить его, поставить табуретку. Не знаю. Рассмотрим.
Ну, можешь стоя летать, в конце концов. Чё тебе?
Да.
Низко тебе.
Можно на коленке сесть к конструктору. Летать вместе.
На коленках летать.
Ну, в общем, так, да. А так, я, в принципе, мы подлетали, и мне, ну, нормально. Больше процентов. И еще у нас приходит А в феврале самолет у нас приходит. И в декабре, по-моему, самолет у нас приходит. Значит, приходит куча новых сервисов.
Куда приходит? Зачем приходит? Кому приходит?
Ну, у нас в школу. У нас приходит SSS-22, Normal Aspirated приходит.
Подожди, какие новые самолеты? Рецессия же, говорят. У вас там рецессия. Знаешь, такое слово рецессия?
Ну, во-первых, она не у нас, она у всех. Вообще-то. Во-вторых, самолеты заказаны были давно, никто их нет. Меня что, надо возвращать? Пишет, рецессия. Опять же, это не наши самолеты, это лизбэк, все. Все лизбэк.
Ах, вот! Вот это точно лизбэк. Рецессия. Так это рецессия. Владельцы самолетов не хотят их больше обслуживать, на них больше не летают, не хватает им денег, они делают лизбэк в школу.
Это мы изначально покупали, то есть изначально эти самолеты были заказаны год, два, три назад, надо это понимать. Да? Никто не покупает Cirrus новый сейчас, вот так, зашел и купил, я пытался, мне не продали, пускали денег, нужны деньги, сказали, я не знал, я просто покупал, думал, так можно.
Ты сказал, что ты знаешь только математику, но деньги не знаешь.
У них там стоят огромные клейзы этих самолетов. Я думал, ну что, жалко, что какой-нибудь старенький Vision Jet можно было мне отдать, какой-нибудь пошарпанный там со склонцем и так далее. Ну, они не согласились. Но у них, кстати, был чувак, вот там вот Vision Jet Center. По-моему, он директор по маркетингу или, ну, чем-то таким, в каком-то регионе. У него свой Vision Jet черный, и он, типа, летает, ну, по бизнес-нидс, типа, там из одного центра в другой летает. Работа не такая, я думаю, прикольно. Приехал куда-то на Vision Jet, там, ну, там людей катает, знаешь, там потенциальных клиентов и так далее. Ну, так ничего, так на
Jetline. Ну, есть такая профессия переворачиватель пингвинов. Она, наверное, же такая же по реалистичности, как и то, что ты рассказал.
А что переворачивать пингвинов? Что делает он?
Пингвинов переворачивают. Они когда переворачиваются на спинку, они не могут встать обратно.
Это что, хорошая работа, что они же воняют.
Это шутка, Илья. Нету такой, на самом деле, профессии.
Нет, я... Не, ну вот видишь, это его профессия, как бы он летает на джете. Не знаю,
звучит нереально. Нет, такого не бывает. Что ты нам тут байки рассказываешь? Это же конец подкаста. Здесь все байки дальше.
Да нет, это реально чувак. Живой чувак настоящий.
Так что за самолеты вы ждете? Какие-то цирусы, да, снова?
Ну, у нас приходит SR-20 G6 новый. Приходит SR-22 Normal Aspirated, не Turbo. По-моему, в декабре. По-моему, два приходят в следующем году. Поэтому в следующем году, скорее всего, мы обновим наш флит. А вот это 22T, на котором я сейчас летаю, 2018 года, хлам, старье, уже все. А мы его продаем и берем что-то поновее. А другой SR-20, который у нас есть, тоже очень старый уже. Ну, тоже мы его скоро от него откажемся.
Слушай, а как с вашими клиентами? Достаточно нормальный поток? То есть не снижается? Ну, как ты чувствуешь?
Ну, могло быть лучше. Мы новая школа, нас еще многие не знают, мы еще пытаемся как бы установить себя. Плюс у нас вот сейчас, к сожалению, в данный момент, пока мы ждем новые самолеты, у нас сейчас мало как бы самолетов цирусовских. А у нас есть два слинга, есть один даймонд, есть два 20-х цируса, один 22-й. Да. А поэтому пока что в данный момент мы еще как бы раскручиваемся с калбом.
Окей.
Есть еще над чем работать в плане маркетинга и так далее.
Ну, вы раскручиваетесь, а мы подкаст все-таки будем закручивать, да?
Да, давай закручим, мне уже пора идти. Okay. Было очень приятно с тобой пообщаться, как обычно.
Взаимно, господин Илья Сабанин.
Ну и это. Найди уж на чем полетай, на чем-нибудь, не знаю. Найди кого-нибудь там рядом. Ты сейчас вообще где? Я не знаю.
Ну, так. Дикого гуся найти.
Ну, хотя бы на гуся.
Найди дикого гуся. Ну, что-то ищем в процессе.
А, ну давай.
Городский пилот не спит, да. Да, не спит, а всем желает как-то... Как это мы говорили, да, раньше? Хватит болтать, пора летать, мы говорили.
А, ну да.
Да? Говорили до слушания, говорили. Было
так,
такое.
Говорили. Так мы говорили, да.
Ну, до слушания.
Ну, давай, пока. Всем пока.